Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце пражскі акцэнт, што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, пра якія на гэтым тыдні паведаміў генпракурор Рыгор Васілевіч. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, вольная студыя, размова з народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам і заканчэнне размовы пра тое, ці магчымае ў Беларусі з'яўленне свайго Барака Абамы. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве на архірэйскім саборы Рускай праваслаўнай царквы закончылася галасаванне па выбары прэтэндэнтаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсія Русі. Адным з трох прэтэндэнтаў стаў мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. Галасы амаль 200 прысутных на саборы архірэяў размеркаваліся наступным чынам. 97 было пададзена за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла, 32 за Калузскага і Боровскага Клімента і 16 за Філарэта. Канчатковы выбар патрыярха будзе зроблены на памесным саборы, які пачнецца ў аўторак. Улады Шры-Ланкі абвясцілі аб поўным захопе апошняга аплоту тамільскіх тыграў гораду Мулайціву на паўднёвым усходзе выспы. У сталіцы краіны Каломба распачаліся масавыя святкаванні. Хамас прапанаваў Ізраілю замірэнне на год пры ўмове зняцця блакады сектара Газы. Заява была зробленая ў Каіры пасля таго, як Егіпет, які пасярэднічае дыялогу, давёў дэлегацыі групоўкі прапанову Ізраілю, зробленую ў чацвер. Ізраільская прапанова змяшчала замірэнне на 1,5 гады і толькі частковае адкрыццё межаў сектару. Хамас адрынуў такі варыянт. На наступным тыдні ў рэгіён прыбудзе спецыяльны прадстаўнік ЗША Джордж Мітчелл. Працягваем выпуск навінаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт паведаміў аб фармаванні спецыяльнай каманды, якая будзе абараняць ізраільскіх салдатаў супраць магчымых абвінавачванняў у ваенных злачынствах. Палестынскія і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заявілі, што будуць збіраць доказы парушэнняў Ізраілем правілаў вайны падчас апошняй аперацыі супраць Хамас. У ходзе баявых дзеянняў тады загінула больш як 1200 палестынцаў і 13 ізраільцян. Тысячы афганцаў сёння пратэставалі супраць прэзідэнта Хамида Карзаі супраць ЗША. Штуршком да пратэстаў паслужыла ваенная аперацыя амерыканскіх войскаў у суботу, накіраваная супраць ваяўнікоў Талібану. У выніку аперацыі загінула 16 мірных жыхароў і 15 ваяўнікоў. Прэзідэнт Афганістану Хамид Карзай таксама асудзіў суботнюю аперацыю. Пакістан заяўляе, што ракетныя атакі войскамі ЗША супраць ісламісцкіх ваяўнікоў на тэрыторыі краіны не дапамагаюць у вайне супраць тэрору ў рэгіёне. Апошні абстрэл Пакістану амерыканскімі ракетамі здарыўся ў пятніцу. Загінула 22 чалавекі, большасць сярод іх мірныя жыхары. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў аб сваёй гатоўнасці несці адказнасць як за поспех, так і за правал пляну па стымуляванню амерыканскай эканомікі. Абама заклікаў Кангрэс ЗША як мага хутчэй ухваліць прапанаваны ім план коштам у 825 мільярдаў даляраў. У Балівіі праходзіць рэферэндум па новай канстытуцыі, якая мае надаць больш правоў карэннай большасці насельніцтва краіны, узмацніць дзяржаўны кантроль над прыроднымі рэсурсамі і скасаваць статус каталіцызму як афіцыйнай рэлігіі. Рэферэндум быў ініцыяваны прэзідэнтам краіны Эва Маралісам, які сам паходзіць з індэйскага племені Аймара. Паводле яго, канстытуцыя павінна выправіць гістарычную несправядлівасць, па якой большасць эканамічнай эліты краіны мае еўрапейскія карані. Колькасць ахвяраў ураганаў, якія пранесліся над Іспаніяй і Францыяй, вырасла да 16. У В'етнаме з-за перагрузкі затануў рачны паром. Не менш як 40 чалавек загінула. Паведамляецца, што замест належных 12 пасажыраў паром перавозіў каля 80 чалавек. Ірак паабяцаў заплаціць кувейцкім авіялініям 300 мільёнаў даляраў у якасці кампенсацыі за страты, якія спрычынілі войскі Садама Хусейна падчас захопу краіны ў 90-м годзе. У аўторак у Будапешце адбудзецца сустрэча паміж прадстаўнікамі еўразвязу і краінамі Цэнтральнай Азіі для абмеркавання пабудовы газавага трубаправоду Набука, які мае пампаваць сярэднеазіяцкі газ паўз турэччу наўпрост у еўрапейскі звяз, абмінаючы Расію. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, вы таксама нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце праскі акцэнт, што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, пра якія на гэтым тыдні паведаміў генпракурор Рыгор Васілевіч. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, вольная студыя, размова з народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам і заканчэнне размовы пра тое, ці магчымае ў Беларусі з'яўленне свайго Барака Абамы. Открывае праграму перадача «Праскі акцэнт», што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, у якой ступені гэтыя справы з'яўляюцца вынікам барацьбы ўладных кланаў і змены пакалення ва ўладзе, як рэагуе на гэтыя справы чынавенства і наколькі станоўча іх успрымае грамадства. Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні на сваёй прэсавай канферэнцыі генеральны пракурор Рыгор Васілевіч распавёў пра новыя гучныя антыкарупцыйныя справы. Па абвінавачванні ў хабарніцтве арыштаваныя былы начальнік аддзелу ўласнай бяспекі генпракуратуры Макараў, а таксама былы начальнік Департаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржконтролю Грамовіч. Хвалі антыкарупцыйнай чысткі, як мы бачым, ідуць адна за адной, бо на гэтым жа тыдні было прад'яўленае абвінавачванне былому пракурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру. Снігір быў зняты з пасады, арыштаваны летась пасля антыкарупцыйнай нарады з удзелам Александра Лукашэнкі. І вось новыя арышты высокапастаўленых асобаў. Чаму? Ці вядома нешта пра тое, у чым менавіта віна спадароў Макарова і Грамовіча? Сергей Сацук.
Анатолию Грамовичу имеется много вопросов, в том числе получение взяток, участие в преступной организации, в управлении властью служебными полномочиями, а также уклонение выплаты таможенных платежей. Но пока официально ему инкриминируется только создание и участие в преступной организации. Преступная организация – это по своей сути мафия. То есть в России преступные организации, как правило, руководят воры в законе. То есть у нас получается, что во главе преступной организации часто становятся именно государственные чиновники. И чиновники МВД и генпрокуратуры не раз заявляли, что в Беларуси ликвидирована организованная преступность, что у нас больше нет воров в законе и преступных сообществ. Действительно, воры в законе исчезли, всю воровскую братью прижали, но вместо них начали организовываться новые преступные сообщества под крышей государственных крупных чиновников. Те же бандиты из Гомеля, банда Морозова, прикрывалась генеральскими погонами чиновников МВД. Сейчас выявили новые преступные организации на таможенниках, где прикрытием осуществляли сотрудники КГБ высокопоставленные.
А у справе Макарова что вы ведаете?
Ну, справа Макарова, скажем, это там получение взятки, но я бы не относил это к ряду тех дел, как Грамович или там генерал Евгений Комарницкий из Государственного комитета пограничных войск, поскольку это, скажем, такое более внутреннее дело генпрокуратуры, не касающееся каких-то там финансовых вопросов и бизнеса в Беларуси.
Пётр Марцаў, звертае на сябе ўвагу, што і спадар Макараў, і спадар Грамовіч ужо на момант арышту не займалі тых высокіх пасадаў, якія яны займалі раней. Гэта істотна?
Ну, вы знаете, здесь прежде всего как бы технология, потому что очень сложно вести уголовное дело против чиновника, обладающего таким статусом и такими связями. И более того, люди не будут давать показания против своего начальника, поэтому его прежде всего снимают, а потом уже собирают какие-то, в общем, какие-то данные. Поэтому я думаю, что здесь скорее не имеет существенного значения, был он на должности или нет. Но что касается вот, в целом оценки компании, ну, я не знаю, если вы помните, мы 14 лет ведем, так сказать, неравный бой с коррупцией, с завидным постоянством, и я бы сказал так, что в, как бы во внутренней политике нашего президента это одна из доминирующих тем. Этим он, в общем, прославился еще до того, как стал президентом. Я сказал бы так, что, в общем, на самом деле здесь два процесса, которые слились в один. С 2007 года, если вы обратили внимание, идет волна замены кадров, прежде всего в силовых структурах. Идет она двумя способами. Людей просто отправляют как бы в отставку, или, если уж очень тяжело их, сильно их влияние, их убирают через уголовные дела. Так что я думаю, этот процесс этим не закончится, потому что последуют еще какие-то процессы, потому что замена кадров силовых структур – это достаточно сложная вещь.
Віталь Циганков, ось Петр Марцев сказав, що всі 14 годів у Білорусі протягується неспинний бой з корупцією. На ваш погляд, ось те, що ми зазираємо зараз, це справді ось той звиклий фон, який був і год, і два, і 10, і 14 тому, ці все ж таки, гэта, махчима такі, усплеск гэтай боротьби?
Звичайно, такая справа, она мае и свои некие агульные с иншими справами рысы, и одночасово мае свою специфику, свои особливости. Тут часто, саправды, гучные арешты чиновников спражают пытание не за что, а кому выгодно. И многие эксперты сильные бачат тут боротьбу уладных кланов. Но вот по аналогии можно вспомнить подеи после выбуху 4 липеня. Кого тогда звонили? Лукашенко звонил державного секретаря Рады Беспеки Виктора Шеймана и керовника своей администрации Геннадия Невыгласа. Министр внутренних справ Наумов и старшиня КДБ остались при своих посадах. Хотя вот так спокойно подумавши, какая вина керовника администрации в том, что отбылся выбух на площади. Ну и тогда новым керовником администрации президента стал Владимир Макей, и началась политика либерализации и диалогу с Заходом. То бок певная такая гучная подея была выкарыстана и для певних клановых очисток, и навод для певной измены политического курса, принамсі певних политических обстоятельств. Ну, так и зараз, некая зява, якая набывая публичный характер, она становится подставой для политических кроков. У прессе гучали околичности того славутого поседжения, коли Александр Лукашенко почал выкрывать милициантов и прокуроров, и для всех присутных, як стало зрозуміло, это было несподіванкой и шоком. Так само просочилась информация, что текст рихтовала администрация президента. Так что выглядит, что, по-перше, новые люди в администрации уздымали свою вагу и, скажем так, свою крутость у системе улады, и они показали, что они могут, и они показали, на что они здольные. Так само про то, про что сказал Петр Марцев, вельми важно, что эти подеи идут у рамках агульной кампании змены кадров у силовых ведомствах и приходу на керовные посады молодых людей, яких часом амаль ніхто в Україні не ведає. Ну і саме головне, все-таки, на мою думку, тут пропагандистський ефект серед насельництва. Це не боротьба клянув, а політично-пропагандистська необхідність таких кроків, які необхідні у часі кризису.
Петр, ось ви казали про те, що ось приходить нове покоління і раніших чиновників ці просто здимають, ці праз тюремну камеру. Але ну ось те, про що казав Сергій, ну коли Спадар Грамович був керівником злочинної груповки, ну так при чим тут зміна покоління, там ці нікая політика, чоловік творив злочинство, от його арештували. Може тут уже така журналістська звичка придумляти там якісь складані схеми, там улада, то вирішила, все вирішила, а може все простіше?
Нет, ну я сказал, что есть, в общем, на самом деле две причины. То есть первая причина – это реальная борьба с коррупцией, то есть с реальными преступлениями или преступными группами и организациями. А вторая причина – это смена кадров. И то, и другое происходит одновременно. Я ведь не говорил, что Грамович попадает под тезис смены кадров. Ну просто здесь достаточно простая логика. Все эти кадры выдвигались на руководящие посты и влиятельные посты. Ну, скажем так, когда вторым человеком в государстве был Виктор Шеймин. Естественно, все кандидатуры, все назначения проходили с его непосредственным санкцией и участием, рекомендацией. То есть считались его людьми. И если убрали Шеймана, если идет смена поколения, то абсолютно логично тому, кто заменил сейчас Шеймана, расставлять своих людей. Вот, в общем-то, и вся логика. В то же время абсолютно верно и то, что сказал Сергей Сацук. Да, есть реальная преступность, есть реальная мафия. В отсутствие как бы воровской, не государственной мафии, всегда доминирует государственная мафия. И идет борьба с ней. И то, и другое верно.
Сергей, а ти могли бы вы раскласти, ну что ли, может, по процентах, по долях, что все ж таки мы назираем? Ти некую измену поколений, махчима инспированную, инициированную, вы шейшей уладой, ці боротьбу кланов, ці, ну, вось просто так вось на гэты, скажем, месяц, вось потрапилось з'явілася нейкая колькасць, як казалі ў Расіі, оборотней в пагонах, бандытаў у пагонах. Ну вот іх арыштавалі.
Ну я согласен с Пётром, что здесь ключевым моментом является то, что своих прежних должностей не занимают Виктор Шеймен, Анатолий Тозик и другие лица, благодаря которым президент приходил к власти и устанавливал сильную президентскую власть. Здесь, когда брали Громовича, когда брали генерала Комарницкого, когда брали Маркарова, здесь их просто не было кому прикрыть. Я посмотрел бы, как их попробовали арестовать, когда на своих местах был бы Шеймен, там Анатолий Тозик. Тозик бы просто не дал обиду Громовича, поскольку в свое время сам его привел в департамент финансовых расследований. Однако нельзя сказать, что сейчас эти аресты, скажем, имеют подоплеку борьба кланов. Такие объяснения можно было привести там 5 лет назад или там даже 2 года назад. Сейчас совсем другая ситуация. Сейчас можно сказать, что пришло просто такое время. Арестованные уже никак не влияли на какие-то процессы внутри страны, потому что как бы уже не находились на своих местах. Ну и не могли участвовать в какой-то кадровой перестановке тоже. На кадровую политику страны тоже не могли влиять. Сейчас в Беларуси такой своеобразный переходный период, когда старые кланы фактически уже развалились, а новые еще не созданы. То есть вот она молодая поросль, которая пришла во власть, в администрацию президента, она еще как бы расставляет только людей своей власти. И к созданию кланов, которые бы курировали какие-то отрасли экономики, еще как бы фактически не приступила. Будем надеяться, что не приступит. Поэтому громкие аресты сегодня происходят по вполне нормальным, я бы даже сказал, вполне логичным мотивам на почве борьбы с коррупцией. И в этом я вижу достаточно положительную тенденцию сейчас белорусской власти. Основное — сохранить ее.
Мы чуем, мы читаем про вот такие гучные справы, кшталту вот справы Громовича, справа Макарова, вот справа Снегиря. Это и саправды вот весь выник борьбы с коррупцией, ти это только верхушка айсберга, а под ее еще, скажем, десятки, может, сотни арештованных людей, которые займали больше низкие посады, скажем, посады в провинции. Мы их просто не ведаем, скажем, ну, ты, кто за этим уважливо не сочит. А на сам речь, махчима, это, ну, вот целая такая велизарная грибница. Тебе нема.
Первое, что я сделал, когда стал генеральным прокурором Григорий Васильевич, он велел поднять все старые дела коррупционные, по которым были вынесены отказные решения, то есть постановления в отказе возбуждения уголовных дел, и пересмотреть их. То есть сейчас в Минской области и в других областях очень много начали возбуждать именно против чиновников исполкомов районных дела. Поэтому я думаю, что процесс будет расширяться именно антикоррупционных дел каждый день. И мы будем слышать все о новых арестах. Если говорить, скажем так, о расширении в верхушку там, новых генералов, то здесь может быть большие проблемы, потому что, скажем, вот банда Морозова, всем известно, тоже прикрывали 3 генерала. Однако там достаточно быстро привели приговор в исполнение в отношении руководителей банды. И в отношении 2 генералов, которые сейчас находятся в отставке, уже ну, некому дать признательные показания. То есть, и поэтому как бы вот эти генералы, к примеру, уже не тронут. Все будет зависеть от того, как чиновники, которые видят, что пошла такая новая волна коррупции, как они будут противопоставлять свои какие-то, какие будут противопоставлять свои действия действиям тех, кто сейчас руководит своими структурами и ведет эту борьбу.
Говорить Радио Свобода, вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – черговая хваля антикоррупционной кампании, причины и наступствы. Выпуск везе Юрий Дракохруст.
Віталь Ціганков, ви вже сказали про громадську думку, про громадство, на якое може частково і накіроване, ну, може, коли і не самі ці арешти, але їх оформлення, ось таке гучне, таке публічне. Ну, ми розуміємо, що це все відбувається на тлі фінансового, економічного кризису, який поглибляється. Ось, наскільки це, на ваш погляд, робить ураження на громадську думку, наскільки це може, ну, неким чином компенсовать, скажем, озлобление, раздражнение тими экономичными тяжкостями, с якими зараз сутыкаются белорусы?
Я думаю, в значной ступени может. Лукашенко заявил уже, что в сусветном кризисе виновата сусветная коррупция. Ну, а теперь выглядит, что белорусскому народу показывают, кто виноват в наших конкретных опошних экономичных проблемах. В принципе, нельзя не погодиться, что массовая сведомость за все воспринимает достатково простые формулировки. Ну, люди просто просто не могут вывучать всю экономику и ведать там некие складанные экономичные механизмы, откуда взялся кризис и чему он пришел, и чему он в певной ступени объективный, там непозбежный и так далее. Им я не ведаю, что вот было все нормально, жили, а раптом стало горш. А раптом начинается звольнение, там, уменьшение заработков и так далее. Им треба ведать, кто в этом виноват. И тут, безумовно, такая угодливая подсказка с боку державных средств массовой информации дается. И одна справа реальная там боротьба с коррупцией, со злочинством, про которую сказал Сергей Сацук и Петр Манс. Другая справа, как это будет оформлено, как это будет подаваться и насколько гучно это будет все подаваться электорату, поскольку те же самые справы могли пройти довольно спокойно, а не на нарадах с уделом президента. Безумовно, Александр Лукашенко своей интуицией, якая досюли его еще, видать, заховывается довольно мощно, отчувая, что зараз это треба. Вот опошние годы 3-4, когда был экономичный рост и относно беспроблемное экономичное основание, мы бачим, что не было таких гучных справ, гучных з'явов. Александр Лукашенко отчул, что зараз народу треба это кинуть. Это те не одинная махчимость, соправды, выпустить пар. И мы все ведаем, что люди обмерковывают опошние, скажем, месяцы, годы, как зараз живут чиновники. Ранее они не выглядали такими богатыми еще там в середине, в конце 90-х. Это миновито зарвалось за опошние годы. Я вельми такой показальный момент у одним дворе. Я приезжал в гости, там уехала довольно дорогая машина, джип, и я спытал у господара, у чья это, и мне отказали, ну так это с прокуратуры. Отказали с таким выглядом, что, мовляв, что тут удивляться. Прокурор и повинен ездить на автомобиле там за 50, не меньше, тысяч доляров. И натурально, что это люди обмерковывают, и то, что когда вот отбылась эта нарада антикоррупционная, я Лукашенко говорил про эти участки милиционеров и про вот эту коррупционную совесть, так сказать, снегера. И натурально, что наступный же день в транспорте повсюду люди это обмерковывали и переважно обмерковывали, ну, в таким захопляльном, ухвальном тоне. Так что это вельми потребное и я лечу достаточно эффективная зараз такая пиар-операция Александра Лукашенко.
Петр, а вы сгодны? Ну, вы сами уже сказали, что 14 годов уйде, и, может быть, наоборот, люди уже призвычаились и, может, навод задают пытание, ну, так что же это за улада такая, что у ее вось на 14-м-то годе высветляется, что некие воры в законе сидят на вельми высоких посадах в державе. Может быть, уже и по тех тенших причинах вось этой компании и не дают того эффекта на массовую громадскую сведомость?
Да нет, мне кажется, по-прежнему достаточно живая тема, она всегда живая, она вечно живая, к сожалению, не только в нашей стране. Люди реагируют на это. Ну, я бы еще обратил внимание на вот какой деталь. Да, я согласен абсолютно с Виталием, что это своего рода какой-то такой, в том числе и пиар-инструмент. И обратим внимание, что вот в кризисный период, то есть когда правительство и администрация объявили как бы либерализацию экономической деятельности, хотя, скорее всего, это просто дебюрократизация, управление экономикой, пока эти процессы происходят. Но, тем не менее, правительство понимает, что в период кризиса нужно дать возможность людям самостоятельно себя спасать, то есть развитие, там, допустим, малого и среднего бизнеса. Бизнес должен увидеть, что те структуры, те люди, которые контролировали бизнес, не секрет, что 2/3 у нас уголовных дел — это экономические преступления. И тюрьмы забиты как раз предпринимателями. Бизнес должен увидеть, что те люди, те группы, те структуры, которые занимались поборами и препятствовали развитию бизнеса, вот, ну, нынче страдают. Стало быть, такой месседж. Они могут, бизнес может спокойно развиваться. Здесь еще и такой существенный акцент, как мне представляется.
Сергей, а вот не лечите вы, что, может быть, частково, и снова же мы вот разбираем по мотивах, эта компания, это такая подрыхтовка, вот про что уже и Петр сказал, подрыхтовка до либерализации. Бо, коли либерализация разгорнется соправды, скажем, в полную силу, коли почнется приватизация, то будет великая небеспека, что велизарные гроши, якія будут ходить туды-сюды, ну, вельми великая будет спокуса покласть их у пэўные кишеньки. И, махчима, вы зараз так шашкой машут, менавіта для того, как хотя б крыху продухилить вот это раскладание этих грошей по кишенях.
Конечно, я считаю, что одна из основных целей данной кампании – это избавиться от тех людей, которые так долго дискредитировали власть и которые создали в стране клановую структуру экономики. Это нужно, в первую очередь, для улучшения институционного климата в Беларуси, а также для налаживания отношений с Евросоюзом. Поэтому и наблюдаем, как сначала убрали Виктора Шеймана, потом начали убирать отсюда его людей, и сейчас вот начались массовые посадки тех, кто как бы погряз в коррупции и кого раньше не могли тронуть. Поэтому именно главная цель, я считаю, все-таки, скажем, улучшение имиджа страны, как страны, куда можно вкладывать деньги.
Сергей, ну вот вы уже так само почали вельми важную, на мой погляд, тему. Як на, вось на ваш погляд, может быть, вы просто ведаете, як на вот гэтые кампании, на гэтые деньги реагуе основная масса чиновников? Яна палохается гэтага, яна лічыць, что ну вот сапраўды трэба, так сказать, красці, по меньшей мере, меньш. Ці яна готовая на барацьбу, напрыклад?
Знаете, я очень много общаюсь с силовыми чиновниками и могу точно сказать, что реакция очень сильная. Фактически сейчас чиновничеству дали понять, что они не могут рассчитывать на какое-то прикрытие, каким бы всесильным оно ни было. Рано или поздно это прикрытие будет как бы отодвинуто в сторону, и на них пойдет как бы кара Господня, там, или тех, того, кто выше нас немного Бога. Но есть здесь, понимаете, один очень важный отрицательный момент, который как бы до сих пор мы не обратили внимания. Дело в том, что нынешние посадки дали чиновникам даже ясно понять, что в безопасности сегодня никто из них себя чувствовать не может. И неважно, погряз ты в коррупции или нет. То есть, дело в нынешней судебной системе. Она не может обеспечить защиты прав тех, кто честен. Сегодня можно посадить фактически любого человека, и для этого достаточно пойти в Генеральную прокуратуру и дать показания, что когда-то ты ему дал какую-то взятку, скажем, 2 или 5 лет назад. И если тогда были какие-то основания для дачи взятки, все, можете не сомневаться, это чиновника посадят. Поэтому в головах чиновников, особенно у молодых, сегодня в головах как бы происходит такая революция, у которых много врагов, вот силовики особенно, они думают, вот мы словили преступника, а что будет завтра? Завтра преступник даст после меня показания, что он дал мне взятку, меня посадят. Так зачем же быть мне честным? Я лучше возьму, так меня посадят хоть за что-то. И сейчас среди молодых силовиков очень сильно идет тенденция именно наоборот влезать в коррупцию. Поэтому вот прежде чем начинать вот эту кампанию, я думаю, здесь такая стратегическая ошибка власти, нужно сначала было сделать хорошую независимую систему правосудия, объективную. А после этого уже начнем массовую антикоррупционную кампанию.
Виталь, а поводле ваших звесток, поводле ваших назиранняў, якая реакция чиновенской массы на гэтые гучные посадки?
Я сначала хотел бы отреагировать на выказывание Сергея Цацука, что на початку державе варто было бы створить незалежную и свободную и добро функционирующую судовую систему. Ну, это, сдается, принамсі за опошние вот 14 годов этой влады, совсем не стояло на парадку дня. Это ж просто такая крамола, это просто, не знаю, подмывание у всего политического ладу, який у нас існує в Беларуси, існує тады, коли будет незалежная система, это не только она будет там обвинять чиновника, она, пробачьте, тады и Чигиря не посадить, она тады и Ливонова не посадить. Это зусім не те наступства, якія улада хотела бы на сегодняшний день. Максима улада уже дошла до некого такого зровня, что подумывая про то, что и суды у нас нехай будут правильными и незалежными. Но покуль про это, так сказать, и близко не стояло, и улада наумысно мала суды в своем подпорядковании, и это треба разуметь, что пытание коррупции, оно было не настолько важное, как деле этого вызволять суды, это значительно больше небеспечно для улады. Ну, а теперь про реакцию чиновников. Ну, мне тут сдается, что те чиновники, которые занимались коррупцией, яны и будут протягивать. Тут такую приду довольно, может, недокладную, але довольно такую веселую аналогию. Вот человек идет в казино, и он же не идет проигрывать, и он идет выигрывать. И он различивает, что именно ему пошанцует, что и он таки разумный, обдурить рулетку. Ну, и чиновник так и тут думает, что и он таки разумный, и ему все сойдет с рук, ничего с ним не станет, миновито ему пошанцует. Ну, а те, которые были сумленными, сумленными застанутся, и я ведаю, многие чиновники как раз боятся лишний раз взять на себе некое довольно важное решение, где есть только некий намек на бизнес-интерес. Они просто навод не вдаються в ці питання, які можуть бути ніяк зв'язані з бізнесом, з фінансовими інтересами, просто боючися брати відповідальність, бо відомо, що справді будь-яка провокація, будь-яка ніякі дії будь-якого ворога може скінчитися тим, що потім ніяк себе не оборониш, не тільки своє добре ім'я, але й свою свободу.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали видавець інтернет-газети БДГ Пьотр Марцев, редактор електронного видання «Ежедневник» Сергій Сацук і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вів передачу Юрий Дракохруст. Говорить радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Далі у програмі ви почуєте. Тидньовий огляд дзвінків на свободу. Вольна студія. Розмова з народним мастаком Білорусі Василем Шаранговичем. Передача підрихтована на просьбу громадського редактора цього тижня, першого амбасадора США у Білорусі Девіда Суорца. Нова передача Сергія Дубовця «Як» і антологія «Ночної свободи». Ліпші передачі ночного ефіру. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Мастак Василь Шаранговіч старшинявав у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца?
Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічого не рабі.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово. Про звикле речі» слухайте хвилин праз 12-13. А зараз тидньовий огляд ваших телефонувань у передачі «Звонки на свободу». Випуск веде Єгор Майорчик.
Пачнем програму телефонуваннями, які ми отримали з нагоди інаугурації 44-го президента США Барака Обами. На церемонії у Вашингтоні присутнішало більше за 3 мільйони чоловік.
Президент Америки є ж приклад для інших президентів, тому що склав присягу на Біблії і призвав поміж самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диявола.
На гэтым тыдні на хвалях свабоды гучала серыя доследаў пад агульным назовам «Ці будзе ў Беларусі свой Абама?». Эксперты і палітыкі выказваліся пра перспектывы змены ўлады на наступных выбарах прэзідэнта. На гэтую самую тэму тэлефанаванні нашых слухачоў.
Загадала жаданне, каб Лукашэнка пайшоў у адставку, каб скончыліся здзекі над тымі, каго абабралі. З вялікай павагай мы адносімся да лідараў беларускага народа Казуліна, Мілінкевіча. Вы достойны кіраваць краінай. Народ з вами.
Я ухваляю номер Александра Мілінкевіча в наступный раз балетавацца на пост прэзідэнта Беларусі. І хачу яго запэўніць, што буду галасаваць толькі за яго кандидатуру. Дзякую.
Удзел у выбарах 2010 года адразу трох кандидатаў ад БХД. Гэта ж колькі шальцоў падвергнуцца рэпрэсіям. Дзеля выніку 1-2% галасоў. Слушней падтрымаць Мілінкевіча, бо і праўладны кандыдат будзе ў яго з неверагодна становчым для электарата піарам. Мяркую, гэта будзе спадарыня Наталля Петкевіч.
Жаданне шматлікіх партый і асоб вылучыць свае кандыдатуры на пасаду прэзідэнта Беларусі лічу як станоўчы і пазітыўны крок. І вельмі добра, калі адбудзецца рэгістрацыя 8 альбо 10 дэмакратычных кандыдатаў. Але адзіны кандыдат ад дэмсіл павінен стаць той, хто трапіць у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і будзе адзіны кандыдат. У спісках кандыдатаў у кандыдаты на гэты вялікі пост хацелось бачыць і экс-депутата Верховного Совета, трохразового олімпійського чемпіона, значного чоловіка Володимира Парфеновича.
Ви слухаєте огляд телефонуванню за тиждень. 20 студзеня адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Лукашенко назвал добрые пропановы Ющенки на конт створения коридору «Чорное море, Балтийское море». Кіраўнік Беларусі заявіў, што гатовы працаваць з Украінай і краінамі Балтыі ў гэтым накірунку. На чарзе такія тэлефанаванні.
Нарэшце, кіраўнік нашай дзяржавы наважыўся на кантакт на вышэйшым узроўні з прэзідэнтам Украіны, якая з'яўляецца нашым натуральным саюзнікам у адстойванні незалежнасці. Только ти будь плен с этих контактов, бо наш керавник мая звычку давать обяцанки-цацанки, здяснення яких мы чакаем дагэтуль. Миколай.
Президент Беларуси Лукашенко не был принят в Киеве, а был принят только в Чернигове. Не забыты, видать, пляма политических отношений Беларуси и Украины, арест украинских хлопцев и тех, кто вступился за их. Лукашенко треба было попросить пробачения и выплатить компенсацию.
Молодежь на Анишкевич. Лукашенко бесполезный визит к Ющенке перечеркнул его же надежду на вторую нитку газопровода Ямал-Европы. От транзита, по которой, помните слова Лукашенко 3-4-летней давности, мы получали бы бесплатный газ. Вот уж поистине, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Да и этот визит осложнит Сидорскому заключение договора на газ на 2009 и последующие годы.
Наколькі нам вядома, наш монарх на сустрэчы ў Чарнігаве са спадаром Ющенка пагадзіўся на будаўніцтва Балта-Чарнаморскага калектара. А вось дзе ён быў 15 гадоў і цікава, пра што ён марыў у гэты вялікі працяг свайго кіраўніцтва дзяржавай Беларусь. Так вось я яму хачу парадзіць, папрасіць прабачэння ў свайго народа і тэрмінова зысці ў адстаўку, а не марыць яшчэ аб чацвёртым тэрміне. Івацевічы Станіслав.
Народ гаворыць пра ўладу. Традыцыйная рубрыка агляду тэлефанаванняў за тыдзень.
Лукашенко хвастаецца созданай мадэллю эканамічнага развіцця. Страна банкрот, страна пагрязла ў даўгах. Ад Еўрасаюза требует уважэння, абзываемае МВФ жыллём. А ў странах Лацінскай Амерыкі, Венгрыі, такіх правіцелей изгоняли, а у нас правят десятилетиями, народ молчит, нищенствуя.
Ознаёмимся с этими 52 пунктами выхода с светного кризиса в Беларуси. Квадратура. С белорусов хочет сделать камикадзе. Поясы придется затянуть так, что талия станет такая осиная навод.
Немагчыма падлічыць, колькі разоў за часы так называемага беларускага цуда знімаліся цэны. І галоўны цудатворац амаль кожны раз абяцаў разабрацца і прыпыніць цэнавую скачку. Але ж не, ніводнага разу цэны не панізіліся, а толькі раслі і раслі. Нават у перадновагоднім віншаванні Лукашенко гаварыў аб набіўшы маскоміну правільным эканамічным напрамку і стабільнасць. А на наступны дзень грымнум абвал. 20% коровы языком. За гэтым последовали каламбурные тлумачэнні и знов абяцанкі. Такое адчуванне, что на наши вуши вешаюць ужо не локшу, а штосьці более гідное.
Благодаря лукашизму экономика Беларуси прозябает на плаву, которая зависит от льгот на газ российских, кредитов и продаваемого за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма.
На этом тыдні мы так само атрымали наступное телефонование.
Сегодня в отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у сувязи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения у палату представников треба вводить у трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. Звыше 5 суток неявка на работу – это уже прогул. Ну, и он так с юмором меня и понял. Говорит, может, так и треба робить.
19 студеня отбылся финал муз-проекта Еврофест. Вырешил отдать свой голос певачице Дакоте. Троичу позвонил и троичу почул отказ. Напрамок перегружены. То же самое с Домінікай и Гюнеш. На экране бачу, что напереди Ялфімаў. Именно на его напрамку повинна быть перегрузка. Потекаюся и в отказ почул, ваш голос залеченный. Незразумело, какая может быть перегрузка. Для такого голосования применяются шматканальные телефоны, где автоматичная регистрация сигналов и их подсумывание. Ніяких голосовых отказов быть не повинно. Это физично немагчимо при такой колькости звонков. Илья Копыл, город Менск.
Хочу подтвердить, что Илья Копыл абсолютно правы. Голосование на БТ Еврофест было сапраўды загадзя спланавана. Да так примитивно, что сорамно за их. Была инженер сувязи, зараз пенсионерка Людмила Мицкевич.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Вы слухали передачу «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовал и вел Ягор Майорчик. А зараз на чарзе «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Народному мастаку Беларуси Василю Шаранговичу у студии не исполнилось 70 годов. И он шмат годов был ректором Белорусской академии мастацтвов, уваходил в комитет по державных премиях, узначальвал жюри, якое разглядало проекты помников ахвярам сталинских репрессий у Куропатах. З Василем Шаранговичем гутарить Михась Скобла.
Спадар Василій, ці не у кожнага мастака ёсць такі твор, які можна назваць ягонай візытоўкай. Можна тут згадаць «Пагоню Ярыла» Язэпа Драздовіча, «Блакітную капліцу» Вітольда Бялыніцкага Берулі, ці тыя ж «Сланечнікі» Ван Гога. А які твор можна было б лічыць візытнай карткай Василя Шаранговіча?
Мне назваць адзін твор – это цяжкавата. Чаму, па-першае? Таму што я ілюстратар і наогул я мастак серійны. Ці станковыя серіі я рабіў своей творчести, ти робил великие серии иллюстраций. А лишь усё ж таки, на фоне других работ, я б сам выделил бы серию иллюстраций до пана Тадеуша Адама Мицкевича и серию амаль что 100 акварелей до новой земли Якуба Колоса. Хотя, коли, может быть, однозначно на это пытание отказать, то худшей за всё вот такой визитовкой является литография на мотивы верша Янки Купалы «Ахто там идя». Недаром она теперь является как бы эпиграфом до моей выставки. То есть выставка начинается менавіта с этой работы.
Вы оздобили вельми шмат национальной классики и сучасных авторов. С вашими иллюстрациями выходили, как вы уже сказали, и пан Тадеуш Адама Мицкевича, и новая земля Якуба Колоса, и отвечная песня Янки Купалы.
И наогул я проиллюстровал все поэмы Янки Купалы.
Вы так само оформляли книги Нила Гилевича, Рыгора Барадулина, Вячеслава Слава Адамчыка. А ці заўсёды пісьменнікі былі задаволеныя вашай працай, вашым прачытаннем іх твораў?
У маёй практыцы не было такога выпадка, каб была незадаволенасць. Аб гэтым сведчыць і той факт, што наогул я быў практычна з усімі пісьменнікамі і майго пакалення, і, можна сказаць, старэйша, я быў практычна ў сяброўскіх адносінах. Каб была такая незадаволенасць, напэўна б такога не было. Праўда, было многа пісьменнікаў, якія хацелі, каб я іх праілюстраваў. Але я ўсё не мог за ўсё схапіцца. Ды і навогул былі кніжкі, якія я браў, чытаў і вяртаў кнігу ў выдавецтва, сказаўшы, што я ілюстраваць гэта ці не магу, ці не хачу.
Мне расказваў адзін мастак-графік, што вельмі патрабавальным да мастакоў, ілюстратараў сваіх кніг быў Владзімір Караткевіч. Вы ж, здаецца, і яго творы ілюстравалі.
«Чорны замак Альшанскі», як ён выходзіў у часопісе, я рабіў ілюстрацыі, а ўжо да другіх кніг их я не поспел подступить. И вот уже посмертная книга «Старые белорусские хроники», где я иллюстровал его книгу. Але и он, конечно, удумливо, но вот не столько придирливо, а сколько удумливо сам не поверховно относился, как его иллюструют, а именно глубоко до этого относился. Ну, мало того, что я был иллюстратором, у меня жонка была у выдавецтве «Мастацкая литература», початку редактором, потом загадчиком редакции, она практически сама редаговала у всех знакомитых белорусских письменников. От Быкова, перша ж Быкова, она редаговала. И, конечно же, у Владимира Краткевича. И вот одно, как только вышла его «Моя Илиада», сборник, и он подаровал и подписал книгу целым вершем. Потом верш написан был просто на пляцовце выдавецтва. Я могу и зачитать этот верш, потому что он надрукованный у першиню у моей книги «Ген життя». Вот этот верш. «У золь и туманок вы светло мне и радость, зорка одиная, змрочный час, кинул бы навод мою Илиаду, каб Одиссеем доплысти до вас. Вечером пьяным тизолком суровым, ночью отчаянной ти днем пустым, прозвище Галочка Шарангович, музыкой боской у сердца моим, с князьким запалом хаплю я пол-литру, каб не носила счастливца земля, кину пальчатку ему на палитру, выключу я на дуэль Василя, и у опошней ахвярной скруся стрелю по ветру, паду неживы, можа под плач всех жанчин Беларуси, хоть вы слезинку дыроните вы».
А после этого верша вам не захотелось Короткевича на дуэль выкликать?
Нет, потому что у нас были добрые отношения. Тут я могу еще сказать, что этот верш написан на одном уздыху, без одной правочки, ти грамматичной, ти какой-нибудь. Але он в этом верше сделал одну правку. И он сначала написал «хаплю я литру», а потом поправил «пол-литру». Мне кажется, что он, певно, подумал, что для дуэли литры за много. Поэтому поправил на «пол-литру».
Такие рифмы больше богатые отрымалось. «Пол-литра» лепше зарифмовалось со словом «палитра». Вы у 1991 годе отрымали звание «Народный мастак Беларуси». Отношения великих мастаков с народом заўсёды были непростые. Сгадаем о слове Богдановича. «Народ, белорусский народ, ты темный шляпы быцем крот, чи Купалова. А люди, глянувши на солнце, отказ трымали громадой. Покольки нам даши червонцев, коли мы пойдем за тобой?» Скажите, с гэта глядишча, какие у вас отношены с народом?
Еще у детинства, як я почал малевать, вот такий эпизод. Это на велик день. Собрались жанчины, дядьки, на выгоне сели, там рубилася хата, то есть есть где посидеть. Я сидел сбоку, еще малы, и была такая пригожая картина эта, что, может, мне тады и захотелось стать мастаком, как выразить этих людей у творах мастацтва. Поэтому можно сказать, что мои усе творы, коли глянуть, ины усе связанные житем народа и миновито этого просто мужика, откуль я вышел. У этом плане мой лёс знитованный с народом. И я лечу, что, может, они стипло будет сказано, я не по этому званию народный, я просто по сутности.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию», новые слова про звыклые речи. С народным мастаком Беларуси Василем Шаранговичем гутерить Михась Скобла.
Спадар Василь, у хатыни есть целая заля ваших працев, якая называется «Памяти вогненных вёсок». Але, як высветляется, вёски палили не только немцы, палили и партизаны, як, например, вёску Дражна у Стародорожском районе. Калі б вы сёння займались этой темой, вы б гэты аспект неяк улічвали б?
Думаю, что нет, потому что я про такие, по-перше, моменты не ведаю. У нас, нашу округу, калі шла блокада, яким чином сирот лясов и болот осталась наша вёска не спаленной, а шла блокада, это и шли и палили все вёски подряд. И про это я и сказал в своей серии, миновито про той жах, який опановывал людьми, які заставались жить. И потом я ж по попелищах с мамой сам по этих ехал. Из детинства этот смурод стоит еще и сегодня, как бы, перед тобой. Поэтому я лечу, что как и сегодня я работал на этой серии, я бы сказал то, что сказал той серии.
Недавно, спадар Василь, у Троецкого Львівському предмісті, я спинився каля помніка Язепу Дроздовичу і почув за спиною меркування двох молодих людей. Добрий помнік, але чому він такий маленький? Я тоді ще не ведав, що відказ на це питання можна знайти у вашій книзі «Ген життя», яка літерально днями побачила світ у видавництві «Білоруський книгозбор».
Справа у тим, що студент Голубєв в якості дипломної роботи зробив Дроздовича, і мені так захотілося, каб хоч один помнік був у Білорусі мастаку. До гэтага не було нікому. А у гэты час я був старшинёй Мінського городського фонду культури. А у фонді не було грошей, як отліть. І раптом я довідався, що зроблен герб на гарвиканкам, герб БССР. І він лежить у калядичах. А уже БССР нема. Я пішов до намісника старшині гарвиканкама з просьбою, каб ён продав гэты герб 5,5 тонн. І ён продав Мінському городському фонду гэты герб. Не только бронзы хапіла на гэты помнік Дроздовичу, але нам хапіла этой бронзы, каб адліць портрет Дубовкі для Мядзельскага музея. Адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся. Папараць кветку на магілу Анатолія Нікійчыка, наша знакамітага скульптара.
Это ўсё з таго герба?
З таго герба. І яшчэ трохі засталося, я думаю, што адліюць яшчэ і портрет мой.
Вы і сабе пакінулі?
Ну, дык надо ж усім даваць, лішы сябе ж не забывацца.
На пачатку 90-х гадоў вы ўзначальвалі журы аднаго конкурсу, вынікам якога мелася быць усталяванне помніка ў Курапатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца?
Нават мяне вінавачыў Васіль Владимирович Быков. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі, проста ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога нема, ну, ні граша за душой? А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць, сколько надо грошай? А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцяў, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Курапатах, які там сёння ёсць?
Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння ўпэўнены, што вобраз міжканфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка.
І апошні, гаспадар Васіль, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура?
Я яшчэ студэнтам гаварыў, будзьце непадобныя на другіх. Бо, ну, не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу, усе як рынуліся і сталі ўжо рабіць другараднае, што даўно ўжо зроблена ў Европе. Я гавару, не трэба гэта рабіць. Будзьце самімі сабой, не хадзіце чужымі агародамі. І, канешна, важна было, каб усе мастацтвы мелі вот гэты такі выражаны нацыянальны характар. Тады б нацыя поўнасцю выглядала самадастатковай. Я думаю, што адметцы же нацыі заўсёды не відаць ні па гурках, ні па памідорах, ні па чым. Адметнасць кожнай нацыі – гэта мастацтва, гэта дух нацыі. І ў гэтым плане менавіта мастацтва – гэта як выражэнне прыгажосці, але я яшчэ менавіта дабавіў бы і духу народа. Вот гэта заўсёды захавае нацыю як нацыю.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам гутарыў Міхась Скобла.
Як? Новая передача Сергія Дубовця.
Як, між іншим, адрознівая беларускі клопат ад расійскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму. Не як рабіць, а што рабіць? Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расійскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Новая перадача Сергія Дубаўца ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз заканчэнне журналісцкага даследавання Уладзіміра Глада на тэму «Ці магчымы ў Беларусі свой Абама?»
Доследы свабоды.
З набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі амбіцыйных людзей з'явіцца яшчэ больш. Так было заўжды, і няма прычынаў, чаму б гэтай традыцыі спыніцца. Вось Александр Мілінкевіч, які балятаваўся на пасаду прэзідэнта ў 2006 годзе, публічна заявіў: «Збіраюся паўтарыць свой шлях». Ён лічыць, галоўнае не колькасць прэтэндэнтаў, а тое, якія сілы за імі стаяць.
Хутчэй за ўсё, магчымы трохкутнік, хаця кандыдатаў можа быць і 20, а не 3. Але будзе трохкутнік. Дай Боже, што быў адзіны дэмакратычны прабеларускі, пранезалежніцкі кандыдат, і праеўрапейскі, для мяне гэта абавязкова. Вось, будзе, напэўна, чалавек ад наменклатуры. Ну, таксама не да канца не знаем, хто гэта. Ад наменклатуры я маю на ўвазе, што можа гэта будзе Александр Лукашэнка, можа быць хтосьці іншы, каго ён прызначыць. Усё можа быць, чаму не? І я ўпэўнены, што будзе чалавек, які будзе прадстаўляць інтарэсы Расіі, ну, які, напрыклад, скажа, што я адразу прызнаю незалежнасць Абхазія і Асеціі, які скажа, што я буду будаваць саюзную дзяржаву і пабудую.
Сябра палітрада аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі ўпэўнены, дзяленне дэмакратычных сілаў на праеўрапейскую і прарасійскую калёны – вялізная памылка.
Москва нікога, акрамя прадстаўніка номенклатуры, падтрымаць не можа, таму што там прымаюць рашэнні прадстаўнікі номенклатуры. Яны проста не разумеюць псіхалагічна нікога іншага. Але Москва, хутчэй за ўсё, такога не зробіць, таму што яна павінна добра разумець, што калі не Лукашэнка, то вось гэты чалавек. А Лукашэнка прадстаўнікоў номенклатуры моцных каля сябе не церпіць. І я думаю, што наўрад ці такое адбудзецца. Хаця, у прынцыпе, гэта магчым. І таму дэмакратычным сілам трэба быць разам. Бо калі падзяліць дэмакратычныя сілы на дзве часткі, можа быць больш дэмакратычныя ці менш дэмакратычныя, больш еўрапейскія ці менш еўрапейскія, то мы якраз у два разы зменшаем свае шансы, што абсалютна недапушчальна ў гэтай сітуацыі.
А вось старшыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька не звязвае наяўнасць кандыдатаў са знешнім вектарам.
Гэта будзе залежыць ад харызматычнасці асобы, самадастатковасці асобы і на якія структуры, на якіх людзей ён можа абапірацца. Вот пытанне усходні ці заходні вектар, яно не будзе дамінаваць у 2010 годзе. 2010 год, 10-11, ну вот можа на канцы 10-11, ён пройдзе пад знакам таго, якая каманда сфармулюе прафесійна адказы на тыя пытанні, якія хвалююць людзей.
Палітолог Александр Класкоўскі называе аптымальны варыянт, пры якім з праўладным кандыдатам змагаецца кандыдат дэмакратычны.
Ідэальным варыянтам для прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў быў бы такі біпалярны варыянт, калі з аднаго боку канкуруе на гэтых выбарах ці цяперашні дзейны кіраўнік, ці ягоны пераемнік, і адпаведна за ім цягнецца вось гэты шлейф паразы беларускай мадэлі, якую шмат гадоў прапагандавалі, і цяпер вось яна ляснулася, а з іншага боку выступае вось такое ўвасабленне, прыгожая альтэрнатыва, кандыдат прабеларускі, праеўрапейскі, які кажа, вось гэтая ўлада не справілася з выклікамі часу, а мы ведаем адказы на вось гэтыя балючыя пытанні. Але баюся, што так вось прыгожа насамрэч не атрымаецца. Сапраўды будзе, можа, нават не трохкутнік, а более складная геометричная фигура.
Россия не будет шукать альтернативы Александру Лукашенко, прогнозует аналитик Владимир Нестюк.
Такая ситуация склалась, что еще 2, то и 3 года Россия будет вельми залежить от белорусского транзиту. И тому не будут они никого шукать и никого подтримливать. Они будут подтримливать действующую владу, потому что она зараз гарантует им то, что им треба. Коли не будет никаких политических катаклизмов.
Аналитик твердит, треба сподеваться на уласные силы.
И коли кажут, там будет трехкутник, пятикутник, это все не тое. Питание в том, что треба створать огульный сценар. И в этих сценарах может быть и 10, и 25, и женщина, и инвалид, и все, что за угодно. Не только вот такие особы, как Миленкевич, там, например, Козулин, там, Рымашевский. Это не сценар. Это снова праца под людей. Один из сценар. И в этом сценаре каждому повинно быть прописано место. И то, что зараз вот эта вот реконструкция, реорганизация ДС, это все дитячий садок. Это все уже было, дежавю, 15 годов одно и то же без корысти.
Прогучал материал нашего корреспондента Владимира Глада на тему «Ці магчимий у Білорусі свой Обама». Зараз начало...